Уважаемые братья и сестры, в цикле «В гость в студии» у нас принимает участие преподаватель воскресной школы для взрослых храма Порт-Артурской иконы Божией Матери города Екатеринбурга Шамиль Зарипов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Шамиль, мы выходим в эфир 11 июля, накануне праздника Петра и Павла. Вы крещены, как мы помним, мы говорили об этом, в честь апостола Павла. Наверное, для вас это праздник особенный.
Все верно. Причем тут интересный момент, что, мне кажется, не зря это день одновременно и Петра, и Павла, потому что вот это вот стремление к Богу, мне кажется, у меня такое стремление Бога через рацию, через поиск, оно скорее такое Павла, а импульсивность такая, она больше от Петра. Поэтому я мог бы креститься и Петром, и Павлом в свое время. Вот, но так как меня привлекала миссионерская деятельность апостола Павла, близок был вот этот типаж, поэтому я в итоге выбрал себе покровителем апостола Павла.
Но вы до этого, до крещения, начали изучать его житие или и выбрали? Или вы уже потом углубились в его историю?
Я перед тем, как прийти в православие, 8 месяцев был в протестантизме, изучал Священное Писание, и поскольку изучал и жизнь апостола Павла тоже, но глубоко, конечно, проникся уже гораздо позже.
Вообще на любую, мне кажется, житейскую ситуацию, совершенно любую, будь то какой-то интеллектуальный спор или просто бытовая ситуация, есть цитата апостола Павла. Как так вышло?
Я думаю, дело в том, что апостол Павел написал 14 из 27 книг Нового Завета, по крайней мере, церковь признала их авторство за апостолом Павлом. Это достаточно большой материал. Апостол Павел высказывался на большое количество тем, как он это писал. Апостол Павел путешествовал по Римской империи, было знаменитые три миссионерские путешествия, основывал общины христиан, и после того, как он оттуда уезжал, и основанная им община продолжала существовать, там был епископ, священники, прихожане, возникали какие-то трудности, радости, и апостол Павел, будучи в какой-то другой части Римской империи, писал письма. То есть в те времена, конечно, он вряд ли предполагал, что их потом объединят в одну книгу, будут весь корпус этих трудов всем христианам предлагать. Тогда это были такие узконаправленные письма конкретным общинам, что «Дорогие друзья, я очень рад, что имею возможность чем-то вам послужить. Слышал, у вас такая-то проблема, я имею такое-то суждение по ней». Слышал, у вас что-то произошло, я думаю, что надо сделать так-то. То есть это такая пасторская работа производилась. А так как он обращался к обычным людям, которые жили духовной жизнью, как-то развивались, какие-то проблемы решали, то приходилось отвечать на какие-то разные ситуации. Понятно, что далеко не все ситуации, которые мы сегодня переживаем, можно прям найти у апостола Павла что-то аналогичное и это применить в нашей жизни. Но большое количество тем он действительно охватывает. Предлагаю начать с апостола Петра, потому что хронологически это будет вернее. Апостол Петр одним из первых пришел ко Христу. Точнее, самым первым, как мы знаем, был Андрей Первозванный. Он так назван, потому что Христос именно его призвал. И Андрей Первозванный был родным братом апостола Петра. Разные евангелисты это описывают немного по-разному, но в целом все вот такие основные известные нам апостолы так или иначе общались друг с другом. Вот эти апостолы из Галилеи. И апостолы Андрей и Петр общались с учениками Иоанна Предтечи. И вот в этой среде появился слух, что пришел Мессия, пришел Христос, и вот апостол Андрей познакомился со Христом и пришел к своему брату Петру и сказал: «Мы нашли Мессию». И вот когда апостол Петр пришел ко Христу, Христос сразу сказал: «Мы знаем апостола Петра как Петра, его иудейское имя было Симон, Шимон по-иудейски». Такая голосовка немножко другая. И вот Христос его нарекает: «Ты Петр, что значит камень?» Такая практика, как говорят специалисты, была очень распространена, потому что греческий язык в то время был языком культуры, как сегодня английский, и, наверное, даже больше, потому что большая часть иудеев говорили, и, по крайней мере, какие-то фразы могли построить не только на родном языке, но и по-гречески, и у многих были еще и греческие имена. Сегодня мы такую традицию иногда встречаем у людей из Средней Азии, когда его зовут там, допустим, Магомед, а он представляется людям, например, покупателям в торговом центре, как каким-то таким более русским именем. Для меня загадка, почему они так делают. Может быть, чтобы как-то ближе к покупателям быть, но я сталкивался просто с такой традицией. Возможно, именно с каких-то таких же соображений было по два имени. То же самое у Савва, у Шауля было греческое имя Павел. И так у целого ряда апостолов. То есть возникает впечатление, что это Христос придумывает эти греческие имена, но, скорее всего, они были и до этого. Но вот Христос, зная, что Симона зовут Петр, обыгрывает, что ли, эту ситуацию, говорит, что ты Петр, ты на семь камней я создам церковь мою. Андрей и Петр, как и многие апостолы, были людьми не очень богатыми, были рыбаками. Это был такой тяжелый промысел. Люди по ночам ловили рыбу и постарались ее продать до того, как она испортится на жарком палестинском солнце. И вот тут происходит момент, когда Христос говорит: «Я сделал вас ловцами человека». И говорится, что они, оставив сети, пошли за ним. То есть они вот этот свой труд оставляют и идут в качестве учеников за Христом. Само слово «апостол» — это не ученик, это посланник. Или даже некоторые переводят как «посол». Тогда это было не очень понятно, потому что все Евангелия мы читаем «ученики, ученики, ученики», а вот смысл их как посланников мы узнаем уже позднее. Поэтому у многих создается впечатление, что апостол — это ученик, это не совсем верно. Ну вот уходят апостолы Петр и Андрей, другие апостолы за Христом, учатся у него. Это была нормальная практика того времени, когда какой-то учитель собирал вокруг себя общину, путешествовал с ними, проповедовал. Так же, как и у Иоанна Предтечи были свои ученики, фарисейских раввинов. Это была такая нормальная практика. Хотя про Христа с самого начала и говорили, что странно, он так говорит так грамотно, но он же нигде не учился. Вот. А дальше мы узнаем много интересных вещей про Петра. С его ревностью, с его стремлением по-настоящему понять волю Божью. И мы читаем, например, как Христос повелевает ему бросить сеть. И когда Петр вытаскивает оттуда огромное количество рыбы, Петр в ужасе говорит: «Выйди от меня, я человек грешный». То есть он чувствует свое недостоинство. А потом видим, как Христос идет по воде, и Петр говорит: «Я бы хотел так же, как ты, идти по воде». И Христос говорит: «Ступай». Петр смело начинает, а потом пугается и начинает тонуть. И Христос говорит: «Что ж ты усомнился, маловерный?» То есть мы видим человека такого ищущего, безусловно, обладающего дарованиями, но еще сомневающимися. Но вот этого именно человека Христос делает главой апостольской общины впоследствии. В книге «Деяний апостольских» после сошествия Духа Святого на апостолов мы читаем, как апостол Петр уже не тот метущийся человек, а уже очень зрелый, смелый и готовый нести ответственность не только за себя, но и за других. Вот это такая разительная перемена. Также самый, наверное, известный момент про апостола Петра — это его отречение. Отречение, когда сначала апостол Петр говорит, что он готов на смерть пойти за Христа, как и многие другие апостолы говорили, и все они в итоге разбежались. И Христос сразу говорит: «Еще трижды петух не пропоет, ты уже трижды отречешься». И так происходит. И вся дальнейшая история — это история покаяния апостола Петра. Вот это вот, он отрекается от Бога. Но он даже после прощения, даже после того, как Христос восстанавливает его апостольском достоинстве, сделает его главой апостольской общины, Петр продолжает плакать о вот этом отречении всю свою жизнь. хотя, казалось бы, ему все это прощено. Но он настолько любил Христа, что это очень мучительно переживал. Но вот этот свой порыв, когда он у костра испугался, когда его спрашивали, не ты ли ученик этого человека. И тут некоторые авторы приводят сравнение с Иудой Искариотом. Почему? Потому что и тот, и другой на самом деле от Христа отреклись. Но апостол Петр смог принести дар покаяния, подвиг покаяния понести, потому что в нем была любовь ко Христу. А Иуда Искариот, который тоже мог бы и покаяться и быть восстановлен в апостольском преемстве, он окончательно отверг Христа, никогда он его предал. Потому что апостол Петр, да и другие апостолы, они тоже разбежались, они тоже предали Христа. Но Иуда его предал окончательно, когда покончил жизнь самоубийством. Это его главный нераскаянный грех. Вот это апостол Петр, то есть, в конце концов, мы его узнаем уже как сильного лидера, который ведет за собой христиан, и в конце концов он заканчивает свою жизнь мученически, его говорит мучителям в Риме, что он не достоин быть распятым так же, как Христос, и его распинают вниз головой. Как бы личная просьба, так скажем, и вот это вот дерзновение, что он не достоин даже умереть так же, как учитель. Хотя многих апостолов именно распинали. Только апостол Павел был усечен мечом, потому что он был римским гражданином. Так скажем, законодательство немножко другое было на этот счет. И апостол Павел. Апостол Павел из всех основных апостолов, 12, да и 70, те апостолы, которые были Христом созваны чуть позднее основной группы, он был образованным. Он был не просто иудеем, он был иудеем, выросшим в греческом городе, он неплохо знал эллинскую мудрость. Мы встречаем в его посланиях отсылки к различным поэтам, но тем не менее он был научен как фарисей и сын фарисея. Фарисей — это сегодня многие воспринимают как ругательство, в те времена это была политически-религиозная школа, такое направление. Само слово «фарисей» означает «отделенный». По сути, это люди, которые действительно стремились к отделению от того, что мы назвали бы миром, стремление к святости. Им было присуще. Многие фарисеи, на самом деле, приняли Христа, как мы знаем. И вот будущий апостол Павел, он родился в городе Тарс, это сегодня восточная часть Турции. И его отправляют учиться в Иерусалим. И, как он на себе говорит, учился у ног Гамалиила. Гамалиил — это был учитель иудейского закона. Мы его встречаем в Новом Завете с фразой, он говорит о христианах, «Если это учение от человеков, а не от Бога, то оно рассыпется. Если от Бога, то мы ничего не сможем сделать». И, между прочим, Гамалиил у нас в православном предании числится как праведник. То есть вот именно за эту фразу церковь его почтила и считает его одним из праведников, ну, по сути, ветхозаветных, потому что мы знаем очень много ветхозаветных праведников, которые жили до Христа. Вот апостол Павел получает образование вот такого учителя иудейского закона. По сути, он мог собирать вокруг себя общину. И там был такой момент, что учитель его уровня не имел, там был закон, что он не имел права брать деньги за свой учительский труд. Он должен был жить каким-то ремеслом. И апостол Павел занимался, весь Новый Завет мы читаем в разных посланиях, что он занимался шитьем палаток, шатров. Понятно, что, во-первых, это римская армия, которая нуждалась вот в этих походных жилищах. Во-вторых, путешествующие иудеи, которые постоянно куда-то путешествовали. И вот этим он жил. И апостол Павел неоднократно повторял, что он не хотел бы никого заставлять на себя трудиться, что он живет своим собственным трудом, себя содержит. С другой стороны, именно апостол Павел именно в этой же главе говорит о том, что не закрывай пасть вала молотящего, то есть и дальше, что священник питается от жертвенника. То есть он говорит, что да, другие апостолы, они питаются от пожертвований. Но вот я так не могу. Ну, в каких-то местах мы встречаем, что апостол Павел, видимо, в тех местах, где он не мог заработать, там он получал какую-то долю от пожертвований, чтобы существовать. Потому что он там благодарит своих учеников за то, что они ему помогали. Ну, это когда он уже стал апостолом. От того мы его встречаем, как вот этого ученика Гамалиила, получившего вот такую вот, так скажем, должность, получившего законченное образование иудейского учителя. Но если Гамалиил так осторожно выражался, что вот это новое учение, если оно не от Бога, оно рассыпется, а если нет, то мы ничего не сделаем, то Саул, Шауль, кстати, имя его, это имя царское, это имя первого иудейского царя, то есть предполагается, что он был из колена Вениаминова, то есть из того же колена, из которого произошел этот первый иудейский царь Ветхого Завета, по которому мы читаем в книге царств, вот, то есть носитель такого царского имени, вот он был более ревностным. Он считал, что вот эта вот ересь, которая возникла, ее нужно всячески искоренять. И первый момент, где мы его встречаем, это побиение архидиакона Стефана, христианина, который в Иерусалиме проповедовал Христа очень дерзновенно. И когда его побивают камнями, одежды побивавших сторожит, как там написано, юноша именем Савул. Там есть разные мнения, почему он сам не побивал камнями. Там по одной из версий, что он был слишком юн, по второй версии, что приведение вот этого приговора исполнения лежало на тех, кто выступал в качестве обвинителя. То есть Савул в этот момент не был таким обвинителем, но ему вот эту работу поручили. Но потом он начинает заниматься уже самостоятельной работой. Он берет у Синедриона письма и едет в Дамаск, в столицу Сирии, как и сегодня. Почему он едет в Дамаск? Потому что иудейский Синедрион в Иерусалиме, он считал себя вправе курировать вероучение иудеев по всей вселенной, по всей Римской империи. То есть уполномоченные Синедриона могли приехать в любой город и заниматься, так скажем, курированием, проверками, аудитом, так скажем, вот этих иудейских общин на предмет различных ересей, и вот такой вот аудитор отправляется в Дамаск, и что-то с ним происходит. Саву является сам Христос в ярком свете, никто его не видит, но все слышат голос. «Саву, Саву, по что ты меня гонишь? Кто ты, Господи? Я Христос, которого ты гонишь». И дальше Саву спрашивает, а что мне делать? И тот его научает, что надо идти в Дамаск и искать ученика именем Анания. Вот. И Саву, будучи ослеплен, ну тут разные версии существуют, почему в этот момент он ослеп. По толкованиям это было не какое-то наказание, это был символ его, в первую очередь, духовной слепоты, которая должна была быть отвергнута. Вот он приходит в Дамаск, получает исцеление от ученика Анании. Анания в этом случае выступает только такой, как проводник воли Божией. Анания его положением рук исцеляет, крестит и приводит в христианскую общину, которая в Дамаске уже существовала. И вот с этого момента неожиданная перемена. Во-первых, не все христиане принимают бывшего гонителя. Понятно их беспокойство. Только что он гнал нашу церковь, а сейчас он уже проповедует Христа. Какая-то уловка. Наверное, он хочет втереться к нам в доверие и всех арестовать. Но приходит апостол Варнава. Есть версия, что Варнава тоже был учеником Гамалиила в свое время. И даже, что у них были в свое время дискуссии. Но Саул тогда не услышал, а сейчас Варнава, когда услышал об этом чудесном обращении, поспешил на помощь своему бывшему однокурснику и вводит его в общину, помогает ему оказаться там, если не своим, то хотя бы быть среди них. Но, конечно, его и не принимают, его проповедь бывшие соратники по синагоге. Как же так? Ты только что был против этих людей, а сейчас ты уже их поддерживаешь. То есть свой среди чужих, чужой среди своих, да? Но, тем не менее, христиане все-таки Павла так или иначе принимают тогда еще Савва, да, он Павлом назовется чуть позднее, хотя считается, что это имя он уже имел, просто он его не сразу явил. Само слово Павел обозначает маленький в переводе с латыни, даже не с греческого. Вот, и апостол Павел начинает проповедовать в Дамаске, отправляется в Иерусалим, встречается с апостолами, и тут Дух Святой говорит, что Варнаву и Саулу нужно отправить на проповедь, и он их отправляет к язычникам. Это оправдано, потому что апостол Павел все еще не понимает многие иудеи, и даже среди христиан он вызывает какие-то нарекания, а тут его миссия, его вот это вот рвение, его миссия, его образованность, она послужит благу церкви. И вот он отправляется на первое миссионерское путешествие. Потом будет еще два таких миссионерских путешествия. Здесь продолжается повествование об апостоле Павле всю книгу «Деяний святых апостолов». Очень интересно. И там же говорится и про апостола Петра. И там такой интересный момент, когда, вот казалось бы, апостол Петр должен бы проповедовать иудеям, а апостол Павел язычникам. Такое распределение труда. Но почему-то именно к Петру Господь являет вот это видение. И когда с неба спускается плат, наполненный различными животными, в том числе с точки зрения иудейского закона нечистых, и голос с неба говорит: «Заколи и ешь». Петр говорит: «Я никогда ничего нечистого не ел. Что Бог очистил, то не почитай нечистым». И апостол Петр понимает, что речь идет о проповеди язычникам, что настало время. И вот после этого видения у ворот дома, где находился Петр, появляются посланники сотника Корнилия. Как Корнилий был набожным человеком и в молитве обращался к Богу, и Дух Святой ему открыл, что надо пригласить в таком-то городе, в таком-то доме находится апостол Петр, пригласи его к себе. И вот он посылает гонцов, они приводят Петра, и он им проповедует, говорит, и тут на них сходит Дух Святой. И он их после этого крестит. Вот так начинается проповедь язычникам со стороны апостола Петра. Я вот долго думал над этим моментом, а почему же все-таки к Петру приходит? Вроде бы логично, чтобы он занимался только иудеями. А потом понял, что если бы было такое разделение, мы бы до сих пор жили в ситуации с двумя церквями. У нас как будто мало разных осколов, но у нас бы сейчас было две церкви, которые еще могли бы друг с другом всячески враждовать. А иудейская и для всех остальных, для язычников бывших. Но благодаря тому, что Господь так промыслительно все устроил, у нас и иудеи были обращены и избавлены постепенно от вот этого напастования иудейского закона, и язычники обращены, и их не терроризировали соблюдением иудейского закона. Это тоже отдельная тема книг Деяний. А надо ли соблюдать иудеям все ветхозаветные предписания? Были споры. Там, когда иудействующие говорили, что вот вы проповедуете, но надо же и закон соблюдать. А часть апостолов говорили: нет, не надо соблюдать и вот это вот старые меха этим людям навязывать, которые обращены из язычников. И в конце концов, в 48-м году состоялся первый Иерусалимский собор, который постановил, что обращенным из язычников достаточно воздержаться от буда, удавленины и различных таких грехов, а вот иудеям, в принципе, до поры до времени соблюдение закона было оставлено. Вот эти все обрезания, все вот эти предписания, все, что в Ветхом Завете описано, это все изживалось постепенно. И вот тут интересный момент мы встречаем в посланиях Галатам, когда апостол Павел говорит, что когда он однажды пришел в Антиохию, у него вышел небольшой конфликт с апостолом Петром. Это очень известная ситуация, что апостол Петр с апостолом Павлом в чем-то были сильно не согласны. А дело вот в чем. Апостол Петр, как уже просвещенный человек, и обедал с бывшими язычниками, там проповедовал им. Но с точки зрения ветхозаветного закона это было предусудительно. Вот, но это все было нормально, пока из Иерусалима не пришла группа иудействующих христиан. И вот тут апостол Петр, что называется, переобулся. Он отстранился от бывших язычников и притворился, что он с ними вот так ничего не нарушает. Когда это увидел апостол Павел, он обвинил Петра и Варнаву, который к нему примкнул, в лицемерии. Почему ты заставляешь бывших язычников жить по-иудейски? Текст этого послания, это послание Галатам, глава 2, нам очень четко говорит, что апостол Петр никак это не прокомментировал. Иоанн Златоуст и другие толкователи на это место говорят, что на самом деле это был педагогический момент, что апостол Петр-то на самом деле прекрасно понимал, что и так он сделает, будет с чьей-то точки зрения неправильно, и так сделает, будет с чьей-то точки зрения неправильно. Он обидит либо тех. Он избрал, чтобы было меньше вреда, присоединиться к иудеям. И потому что если бы он остался с язычниками, мог бы быть конфликт с такой иудействующей верхушкой, это могло более негативно отразиться на церкви. Поэтому апостол Петр избрал тот путь, выбрал меньше из зол, принял назидание от апостола Павла со смирением и любовью, и на этом все закончилось. То есть никакого продолжения конфликта мы не наблюдаем. Вот такой интересный момент. А в конце концов и апостол Петр, и апостол Павел оказываются в Риме, и в 64-м, по другим вариантам, в 66-м году, правда, в разные годы, как считается, оба были казнены. Там по-разному это случилось. Мы знаем, что апостол Павел хотел посетить Рим, там создать общину, и в конце концов, когда, так скажем, его туда все не отправляли, он потребовал суда кесаря. Для римского гражданина это было доступно, апостол Павел вообще не стеснялся заявлять, что он гражданин Римской империи, что у него есть права, то есть он пользовался таким административным ресурсом, и его отправляют под стражей в Рим. Там тоже присутствуют различные чудеса по дороге в Рим, и в конце концов, когда он там оказывается, его спокойно живет в Риме, проповедует общине, и только через какое-то время, видимо, уже при Нероне оказывается казнен. И апостол Петр там же оказывается и принимает мученическую кончину. Апостол Павел, как я уже говорил, опять же, по привилегии римского гражданина, был усечен мечом. Апостол Петр, соответственно, распят вниз головы. Вот такие разные люди, но, тем не менее, оба были движимы любовью ко Христу, и церковь их отмечает как первые верховных апостолов, потому что они были по-настоящему возглавляли апостолов того времени. Апостол Петр был таким лидером, апостол Павел много потрудился на миссионерском поприще и в становлении христианских общин, поэтому церковь их так почитает.
Шамиль, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, сейчас нам особенно какие заветы и слова апостолов нужно было бы вспоминать почаще? Вот я знаю, что православные часто вспоминают слова апостола Павла: «Не сообразуйтесь с веком сим», когда, ну, некоторые начинают говорить: «Ну, сейчас время такое, можно и там себе тут послабление, там послабление, у нас же сейчас все по-другому, не как раньше, во времена там Христа, во времена апостолов». И вот эта фраза апостола Павла «Не сообразуйтесь с веком сим» приходит на ум людям. А о чем еще нужно нам почаще думать?
Мне кажется, в связи вот с вашим вопросом стоит вспомнить, что первые христиане себя считали отделенными от мира. Вот мы постоянно читаем, что пишу послание я святым такого-то города. То есть христиане себя называли святыми, отделенными. То есть они себе давали меньше поблажек. А значит ли это, что нам дано какое-то послабление? Наверное, все-таки нет. То есть мы в какой-то момент начали себя воспринимать слабее первых христиан, еще оправдывать себя. Ну, мы же не такие, да, как вы правильно замечаете, мы где апостолы, а где мы. На самом деле, слава Христа, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, обращены и к нам тоже. Апостол Павел говорил такие замечательные слова: «Все мне позволено, но не все полезно, все мне позволено, но ничто не должно обладать мною». То есть можно это все, но вот вопрос, а что за это придется отдать? Чем поступиться? Что в себе убить, чтобы эти сомнительные удовольствия приобрести? Вот это вот очень важно помнить. Вспоминается строчка из песни современного певца Дениса Майданова: «Ты, конечно, можешь быть любым, только помни, что за это придется отдать». Вот это, мне кажется, очень как раз по этой теме. Поэтому вот эти вот, в частности, строки: «Не сообразуйтесь с веком сим», надо понимать, что мир сей, он нам предлагает вещи, которые порой противоречат в корне тому, чему нас учит церковь, Евангелие, апостолы. Конечно, это не значит, что мы должны прям, что называется, бросать все и бежать в лес, но в этом мире мы немножко отделены. Мы должны стать такими в хорошем смысле фарисеями, потому что фарисеи не убегали в леса, в поля, они жили среди людей, и многие среди них, как я уже говорил, стали христианами и старались не сообразовываться с веком сим.
Завтра понедельник. Не все, наверное, смогут пойти на службу. Вы попробуете как-то время найти для того, чтобы посетить храм?
Я постараюсь. У меня первая половина месяца на работе – это всегда определенный загруз в связи с проектом. Понедельник – день тяжелый, это про меня. Но в честь праздника, может быть, получится что-то сделать. Хотя бы происходить на службу, причаститься. Это крупный праздник, один из крупнейших праздников церкви, поэтому понятно, что раз он в понедельник, он не будет каким-то как-то так многолюдным, скорее всего, но, тем не менее, он значимый и почитаемый. То есть у нас есть 20-е праздники в церкви, посвященные земной жизни Христа и Богородицы. Есть просто крупные праздники, в том числе День Петра и Павла. Поэтому он все равно выделяется в богослужебном круге. Во-первых, окончание поста. Во-вторых, почитание таких крупных святых, как Петр и Павел. Поэтому он, в принципе, в любом храме должен выделяться.
Спасибо вам большое. Пожелаем нашим радиослушателям завтра оказаться в церкви на богослужении. И ждем вас, Шамиль, в следующих наших передачах.
Спасибо. Всего доброго. Божьей помощи.